Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши радиослушатели и зрители трансляции. Начинаем нашу передачу. Телеграм-канал Сергей Михеев, Арен Логика. Там 238 тысяч примерно подписчиков. И Сергей Михеев, соответственно, Зеркала там в этом ВКонтакте, в Рутюбе, в Дзене, вот, в Одноклассниках. И там же вся информация по благотворительному фонду, вот, Сергея Михеева. Продолжаем работать, потому что заявок по-прежнему много. Повторяю одно и то же. Ну, а как тут одно и то же не повторять, если заявок действительно много? Вот, и как бы, да, работа идет каждый день. А вот эта работа, возможно, только благодаря вам. То есть это благодаря, так сказать, вам и вашим усилиям. Вот вместе так и победим.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, переходите, подписывайтесь, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533 в начале смс-ки. Пишите слово «Вести». Начинаем. Час назад в Эр-Рияде, это Саудовская Аравия, начались экспертные консультации между делегациями России и Соединенных Штатов. Вчера там же прошли американо-украинские консультации. По их итогам пока никаких заявлений сделано не было. Тем не менее, ожидается, что сегодня в том числе пройдут непрямые переговоры между делегациями России и Украины. Вообще, все пока в очень таком закрытом режиме, никаких утечек с этих консультаций нет.
Ну, это нетрудно было предсказать насчет закрытого режима и насчет того, что, в общем, не все так, так сказать, быстро будет разворачиваться, потому что вопросы сложные. Вот, позиции, значит, сторон, они практически несовместимы по многим вопросам. Вот, поэтому тут ожидать, что что-то такое, так сказать, как-то быстро двинется, было бы странно. Ну и закрытость этих всех консультаций тоже, она очевидна. По встрече американцев с украинцами действительно никаких утечек нет, с американской стороны вообще ничего практически нету. Но украинская сторона сказала, что конструктивно, как бы, да, все содержательно, и речь шла о защите энергообъектов, да. Ну, не знаю, да, о чем они конкретно речь шла. Может быть, о защите энергообъектов в виде передачи, так сказать, этих энергообъектов американцам? Ну, может быть, да, посмотрим. Да, они, понятно, что они просят там эти ракеты для патриотов и все остальное. Вот, поглядим. Вообще, я бы на украинские заявления вообще не ориентировался бы, потому что понятно, что они все там выворачивают. Выворачивают под себя, как бы, как известно, они рассказывают до сих пор своим этим самым, значит, гражданам, что в Курской области они всех победили и так далее, и так далее. Вот, хотя очевидные факты, так сказать, говорят о другом, но они эти очевидные факты, так сказать, не видят. Для них они не очевидны, поэтому заявление украинской стороны – это одно, а действительность – это, в общем-то, другое. Я бы что здесь хотел подчеркнуть, вот насчет энергообъектов. Да, мы, конечно, пошли на вот это вот перемирие, так сказать, по энергообъектам на 30 дней, вот, но, в общем, интересно вот что. Интересно то, насколько действительно это важная цель. Вот знаете, мы довольно много говорили о необходимости ударов по инфраструктуре. Перемирие перемирием, но на самом деле в целом надо понимать, да, вот удары по энергообъектам крайне болезненные для противоположной стороны. И еще раз подчеркну такую штуку, что вообще, если бы мы тотально как бы уничтожали все энергообъекты, включая вывод из строя атомных станций, ну, дела пошли бы, может быть, даже быстрее. Почему? Потому что многие способы ведения войны Украины, они зависят от наличия электроэнергии. Та же самая сборка как бы дронов, зарядка батарей, как бы связь там и все, что с этим связано. Вот, то есть это очень, значит, это болезненный вопрос. И если, например, скажем, ничего не получится, вот на мой личный взгляд, если все эти переговоры рухнут, а они могут рухнуть, вот, на мой взгляд, вообще нужна тотальная совершенно война, вот, по уничтожению всей инфраструктуры, так сказать, да, и в первую очередь энергетики, вот, потому что от этого зависит очень многое. Это по поводу, так сказать, вот этих всех консультаций. Насчет переговоров с нашей стороной и того, что там обсуждается, да, все говорят о том, что обсуждается возможное возобновление там зерновой сделки, точнее, как бы, да, точнее, безопасность судоходства по Черному морю. Очень сложный вопрос, вот мы говорим, что нет утечек, ну, потому что вопрос очень сложный. Мы помним, что была эта зерновая сделка пресловутая, да, окончилась она тем, что российская сторона выполняла свои обязательства, а украинская нет. И гарантии генсека ООН Гутерриша вообще ничего совершенно не значили. Давайте называть вещи своими именами. На этих кораблях под видом зерна перевозили оружие, перевозили, в частности, так сказать, беспилотные катера, как бы, да, британского производства, которые там украинская сторона применяла и продолжает, кстати, применять против нашего побережья и в Крыму, как бы, да, и в других местах. Вот, поэтому, собственно, сделка через год была аннулирована. Ну, вот. Ну, по крайней мере, официально аннулировано, да, сейчас вот тоже пытаются, так сказать, вроде как обсуждать безопасность судоходства на Черном море, но вопрос в том, а кто и как будет это гарантировать. Я, честно говоря, вот к этому вопросу отношусь достаточно скептически. Конечно, все эти шаги доброй воли, это все, может быть, и хорошо, и нужно, но если на них нет ответа, тогда не очень понятно, для чего это, для того, чтобы убедить Дональда Трампа в том, что украинская страна недоговороспособна, ну, может быть, да. Вот сейчас мы довольно много говорим в новостях о том, что, так сказать, вот продолжаем гореть от нефтебазы, по которой нанесли удар, да, в Краснодарском крае, так сказать. То есть, вот, мы соблюдаем, они не соблюдают. Я так понимаю, что мы много об этом говорим, в том числе для того, чтобы это донести, так сказать, до американских ушей. Но вот насколько американские уши вообще к таким вещам восприимчивы, это вопрос. Но я думаю, что, кстати, одна из задач вот именно этого переговорного процесса, это, в общем-то, раскрыть глаза американцам на то, с кем они имеют дело. Точнее, я думаю, что они прекрасно понимают, с кем они имеют дело. Просто надо, мне кажется, довести до их сведения о том, что на самом деле это бандиты. Это такая Украина, это такое военизированное ОПГ, вот, которую, как бы, да, значит, или террористическая организация, как хотите, которую, как бы, да, в том числе вооружают сами американцы. Это я к чему? К тому, что договариваться с ними, там, рассчитывать на их обещания, так сказать, да, или всерьез там строить прогнозы, исходя из того, что они сказали, вообще совершенно бессмысленно. По крайней мере, пока в Киеве находятся вот нынешние власти, команда Зеленского, команда всех военных, которые там вокруг него, вот и все. Может быть, для этого, да, вот эти все тоже маневры как бы делаются, но насколько они будут успешными, трудно сказать, потому что мы уже несколько раз делали эти шаги доброй воли, как бы, да, ну и чем это заканчивалось, всем известно. Но посмотрим, чего добьются или не добьются наши переговорщики, поглядим, потому что сама по себе вот это вот, значит, вопрос безопасности судоходства на Черном море, он, конечно, важен, но вот как бы здесь, опять же, вопрос, для чего? Это как вообще, в принципе, с перемирием. Вот американцы говорят, давайте 30, полное перемирие 30-дневное, да, а для чего? И Владимир Путин говорил, что если это нужно для перегруппировки, значит, украинской армии, ее, так сказать, довооружения и прочее-прочее, тогда зачем нам это перемирие? Но то же самое можно сказать и по поводу вот безопасности судоходства на Черном море. Оно нужно для чего? Для того, чтобы судами, так сказать, завести новое оружие, да, каким-нибудь там англичанам там, или французам, или я не знаю кому еще, вот, в Одесский порт, да, вот для чего это нужно? Да? Вопрос для чего, раз, и вопрос в том, а кто, собственно, будет соблюдать гарантии? Это, тут, кстати, это вообще вопрос очень сложный, потому что на самом деле американцы могут, знаете, что сказать? Сказать, а давайте для досмотра судов вот в Черном море будут курсировать американские корабли. Вот, если вы хотите гарантии, так сказать, давайте, скажут они. Давайте будем досматривать мы, скажут они. Но тогда не только, значит, украинские суда, но и ваши, и всякие разные другие, и так далее, и так далее. Поэтому то, что нет утечек, как бы, ну, это понятно, потому что вопрос-то уж больно сложный, да, вот, но я, опять же, так сказать, да, как бы вообще, так сказать, делегации такие непростые, кстати, я вообще не очень понимаю, как там они собираются вести какие-то непрямые переговоры, я пока в них не очень сильно верю, в эти непрямые переговоры. Их, кстати, анонсировали на более даже раннее, я так понимаю, число, вот, но вот украинская делегация раньше приехала, ну, вернее, как, анонсировали их на это число, но украинская делегация переговорила с американцами раньше и так далее, и так далее. Вот, как известно, так сказать, в нашу делегацию входит сенатор Карасин, бывший заместитель главы МИДа, да, он, кстати, как раз отвечал за СНГ, вот, он отвечал за постсоветское пространство, в первую очередь, когда был замглавы МИДа, да, вот, и советник ФСБ, генерал Беседа, представитель ФСБ, да, вот, то есть, как бы тут такая штука, так сказать, да, понятно, что такие переговоры в любом случае будут крайне непростыми. Вот так вот. С той стороны, кстати говоря, тоже такая, так сказать, делегация, они демонстративно приехали тоже в какой-то военной форме там, да, продефилировали, да. То есть, типа, плевать мы хотели на все эти ваши. Это тоже, еще раз подчеркиваю, это вообще характер людей, которые там, они реально чувствуют себя вот такой ОПГ, да, вот, который вооружили, вооружил Запад, и вот они, значит, беспредельно как бы вот так вот себя ведут. Так что ситуация там простой в любом случае не будет. И с этой черноморской сделкой, конечно, надо быть очень осторожными, очень осторожными. Я лично, честно говоря, вот, вот если меня спросить, да, я когда здесь говорил о, значит, о том, что, ну, я в принципе могу понять, почему Путин пошел пошел на перемирие по энергообъектам. Ну, во-первых, значит, показать Трампу, что мы готовы, в принципе, если речь идет о действительно конструктивном движении, а с другой стороны, показать, что мы контролируем ситуацию, а вы-то контролируете или нет. Вот. Но в целом, я свою точку зрения по нынешнему украинскому руководству не менял и не меняю. Я считаю, что с этими людьми договариваться все равно ни о чем не получится. Вот. То есть можно договариваться с Трампом, а дальше вопрос в том, насколько Трамп, да, и те ресурсы, которые у него есть, могут быть применены для принуждения Украины к выполнению договоренности. А вообще-то, я считаю, что нет вообще никаких оснований верить ни Зеленскому, ни тем, так сказать, людям, которые там представляют его это самое, значит, на переговорах, ни вообще никому, кто сейчас находится у власти на Украине. На самом деле, актуальный вопрос, я тоже об этом много раз говорил, Зеленский и генералы войны – это не те люди, с которыми вообще о чем-то может договориться. Самый актуальный вопрос – это смена власти в Киеве. Это самый актуальный вопрос. И если вот Москва и Вашингтон по этому вопросу найдут какой-то консенсус, им удастся что-то сделать, вот тогда может быть какое-то, так сказать, продвижение там возможно. Вот, а так я, честно говоря, вот не склонен там очаровываться, так сказать, или верить в то, что вот Зеленский и же с ним вообще... Вот можно рассчитывать на какие-то там гарантии там с их стороны там, или какие-то обещания и прочее.
О политических изменениях на Украине говорят уже многие эксперты, в частности, американский экономист Джеффри Сакс сказал, что правительство Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти, ну, по сути, его разгонят, вот, управляет это правительство в условиях военного положения, потерпело это правительство неудачу, и в том числе из-за своей крайней коррумпированности. Кстати, во время консультации в Риаде, в самом Киеве, достаточно серьезные такие брожения начались. В частности, помимо же, значит, вот этих условий перемирия на украинском театре военных действий, там же вторая история – это так называемое соглашение по минералам между США и Украиной. Там сейчас уже пишут, что точно американцы хотят взять под контроль украинские атомные электростанции. В этой связи возбудился Порошенко, его партия в Раде потребовала немедленной встречи с Зеленским, отчета главы МИД Украины о ходе переговоров с США. Нардеп хотят узнать, какую собственность украинские власти намерены передать Вашингтону. Мол, делят без нас, мы так не договаривались, хотим тоже поучаствовать.
Ну, надо сказать, что с Порошенко вообще никто никак не договаривался, да, и его тут периодически пытаются посадить, как известно, да, в бытность Зеленского президентом, ну, и сейчас, вот, да, ему все там какие-то повестки шлет, причем он как-то, между прочим, увиливает от этих вещей, вот там показывают нам кадры того, как там людей, значит, вот эти ТЦКшники ломают на улице, а вот Порошенко, хоть бы хны, ему, мне кажется, уже там 500 повесток прислали, как бы, да, вот с момента победы Зеленского, вот, а он вообще...
Говорят, у Порошенко своя мини-армия, он там в броневике ездит.
Да, а с него как с гусь вода. Но вообще, что касается мини-армии, да, одна из проблем современной вот Украины, вот о чем я и говорю, собственно, это такое сборище, сбор болотных и шайка нищих, так сказать, да, или не очень нищих, или вполне себе даже богатых. Вот, олигархи, которые раньше, значит, и политики, которые раньше, так сказать, были просто сами по себе, теперь обзавелись, кто смог обзавестись своими собственными вооруженными группировками, оружием, так сказать, навалом и так далее, и так далее. Что касается Порошенко, ну, понятно, Порошенко чует, так сказать, да, что какие-то перемены грядут, вот, и он понимает, что в условиях, в общем-то, политического вакуума все равно, хотите не хотите, а его фамилия, она будет в ротации, что называется, да. Хотя, мне кажется, противников того, чтобы возвращались вот эти старые фигуры, на Украине очень много. Вот. Не только, так сказать, сторонники там Зеленского, не только Зеленский, его команда, но и вообще много всяких разных других. Вот. Но Порошенко чувствует, что это возможно, и что надо делать сейчас? Он пытается использовать любую, значит, ситуацию для того, чтобы, во-первых, напомнить о себе, а во-вторых, ну, значит, показать себя родителям интересов Украины. Хотя я лично думаю, что Порошенко бы продал вообще все, если бы сказали, слушай, так сказать, да, Петро, а вот, а давай так, так сказать, да, мы сейчас Зеленского убираем, тебя оставим, так сказать, а ты подписываешь вообще все. Он сказал бы, да, конечно, вообще без проблем. А вот, а вопрос только в том, как сохранить лицо, вот как это какой-нибудь бумажкой, так сказать, правильный на вид оформить. Вот, но в целом вообще как, какие-то брожения не должны назревать, да, вне всякого сомнения, потому что вот я не перестану говорить, что все, хорошо, не все, очень многое упирается упирается конкретно в раздутую фигуру Зеленского. И людей, которые вокруг него, так сказать, да, сделали свои карьеры, значит, заработали свои деньги, как бы, да, получили какое-то свое влияние. И для которых, кстати говоря, продолжение войны является способом существования. В том числе, да. И которые требуют завышенные, значит, какие-то, предъявляют завышенные требования. Вот тоже чисто технологически для Трампа было бы, мне кажется, неплохо понять его команда, что смена человека в Киеве сразу опустит планку требований. Вот, то есть Зеленский требует так много, потому что три года, как бы, да, из него делали, значит, фигуру чуть ли не мирового масштаба. Поэтому он много требует, он много сказал и прочее, прочее. Как только, значит, он куда-нибудь исчезнет или просто уйдет со своего поста, любая другая фигура, как бы, приход на любой другой фигуры будет автоматически означать снижение планки, значит, претензий. Вот. Это даже чисто вот с такой, с прагматической точки зрения, мне кажется, вот было бы неплохо американцам осознать или донести до них эту замечательную, так сказать, мысль блестящую. Вот, что там скрывать, так сказать, да, скромничать. Вот, мне кажется, это, ну, чисто технически это очевидно. Он мешает всем. Вот, на мой взгляд, он всем мешает. Может быть, с ним носятся какие-нибудь англичане, и то они поставили на Залужного. Хотя, мне кажется, Залужный все более протухшая, так сказать, кандидатура. Вот, но, тем не менее, да, вот, как только, как бы, да, Зеленский со своим всем эго, супер-эго, супер-пупер-эго исчезнет куда-нибудь, да, то и договариваться станет проще, и уровень требований со стороны украинской верхушки, вот, он станет ниже. Вот, кстати говоря, мы все говорим элита, вот никак не можем знать. Вот хорошее старое, так сказать, пропагандистское слово верхушка. Вот украинская верхушка, вот, она сразу станет скромнее.
Хунта.
Но хунта тоже не русское слово, и потом хунта – это как бы в первую очередь, так сказать, правление военных, как бы здесь вот не совсем так, хотя частично, да, частично это можно применить и к Украине.
По поводу Британии, суеты вокруг фигуры Зеленского, тут Кир Стармер расстроенно сообщил, что у Европы нет четкого плана. На случай, если будет заключено мирное соглашение на Украине, нужно думать об этом плане сейчас, а не после того, как будут подписаны, ну, некие документы. Вот. И вот что делать? Хорошо, начать чесать голову уже сейчас, сказал Стармер. При этом он поприветствовал усилия Трампа по мирному урегулированию. Видимо, что-то до Лондона птичка весточку донесла, что все-таки может пойти не по их сценарию, не будет войны до последнего украинца. А плана нет, как спасать режим, киевский режим, возможно, Зеленского, возможно, кого-то другого.
Ну, пусть Стармер что-нибудь почешет себе, так сказать, да, хочет голову, хочет все что-нибудь, да, может быть, поумнеет от этого. Вот, кстати, это, опять же, вот, не имея, честно сказать, ничего, кроме открытой информации, просто чутьем, как бы, да, если хотите, да, пользуюсь. Я вот не раз говорил, что Европа блефует, но она реально блефует. Да, потенциально у Европы огромный мобилизационный потенциал. Да, там живет, так сказать, там, сколько там, миллиард человек, ну, не миллиард, так сказать, 500 миллионов, или, я не знаю, сколько, в районе 500, по-моему, да?
Ну, побольше там, по-моему, 600-700.
Да, да, как бы есть у них и деньги, и, так сказать, и экономика, и все такое прочее, но это как бы, ну, в идеале, что называется, да, а для того, чтобы все это организовать в единую, монолитно действующую, эффективную военную машину с железной политической волей, так сказать, да, и планами, для этого нет у них ни возможностей, так сказать, да, ни воли. Вот и все. Поэтому они, я как утверждал, так утверждаю, они пока пребывают в состоянии, так сказать, легкой паники в связи со всем тем, что происходит в Штатах, да, и в связи с их отношениями со Штатами, потому что они вообще не привыкли к самостоятельным действиям, во-первых. А во-вторых, ресурсов для того, чтобы вот там взять, там, и типа ощетиниться, там, как дикобраз, у них на самом деле не хватает. Им для этого надо очень многое сделать, и это ни за год, ни за два не делается. А на Украине события, судя по всему, будут развиваться быстрее гораздо, чем они, так сказать, придут вот в состояние там какой-то, вот, знаете, абсолютной боевой готовности, да. И поэтому очень много блефуют, очень много, так сказать, они хотят сохранить, как бы, позицию, да, но суета и реальный анализ ситуации начинают, так сказать, местами, ну, как бы, пересиливать, да, и вот такие вот вылезают косвенные следствия того, что там много блефа. Вот по поводу тоже тех же самых британцев, которые якобы там что-то куда-то там пошлют, вот тоже не раз я говорил, что, мне кажется, особо там посылать-то нечего, вот, но это можно после новостей обсудить.
Да, сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключайтесь. 11:34 в Москве. Мы продолжаем. Заявление премьера Британии Стармера о том, что у Европы нет четкого плана в случае заключения мирного соглашения на Украине, добавляет другая новость. Издание, британское издание «Телеграф» пишет, что Стармер поторопился с разговорами об отправке неких миротворцев для поддержания стабильности на Украине. Так считают в британской армии. Высокопоставленные военные отвергли план Стармера по созданию вот этой пресловутой коалиции желающих. Назвали это политическим театром.
Ну да, суета и паника. То есть, грубо говоря, они вообще не ожидали, сначала не ожидали, что к власти придет Трамп в Америке, а потом они не ожидали того, что Трамп действительно начнет выполнять то, что он говорил. Да, то есть, вот это тоже, вот мы часто вот говорим об этих людях, как о какой-то, так сказать, там, элите политиков, как бы, да. А на самом деле, опять же, они просто живые люди, и, мне кажется, многим из них вообще отказала вообще какая-то такая, знаете, способность трезво оценивать действительность, которая вокруг них, это раз. Они сами себя накачали какими-то лозунгами, вот, в которые там сами и поверили. Это первое. А второе, они просто совершили ошибку, они неправильно оценили ситуацию. Такое, так сказать, случается со всеми, случается это и с нами. Но в отношении России они неправильно оценили ситуацию, вот, и не понимают, что делать, потому что, значит, надо что-то делать, а что делать, непонятно, да, так сказать, доводить дело до большой войны страшно. Вечно вести, так сказать, эту войну на Украине можно только с помощью США, да и даже с их помощью, честно говоря, вот я так понимаю, что есть какие-то такие вот горизонты, которые, ну, тоже они в любом случае, это не бесконечность какая-то, да, вот, и в этой ситуации начинается вот это вот, надо сохранить лицо, раз, надо попытаться во что бы то ни стало, так сказать, вот этот вот свой курс подтвердить, два, ну и вот давайте, как бы, да, надувать щеки, три, а на самом деле все довольно сложно. Вот те же самые разговоры о том, желающие, так сказать, послать на войну, какую войну, что там делать, а российская сторона четко говорит, что они будут целью, да, кто хочет послать на войну, да. Вот. Вот представьте себе вот эту чехарду с премьер-министрами в Англии. Вот послали они туда, например, для участия в боевых действиях какие-нибудь там, ну, там пару батальонов. Вот по этим батальонам, условно говоря, прилетела, так сказать, пара ракет, да, пошли там гробы десятками сразу, потому что обычно в таких случаях сразу как минимум десятками, а то и сотнями они уходят, да. Вот они все приехали в эту Англию, ну и все, из Стармера, я думаю, вынесут там через месяц, так сказать, да, из этого самого, из кресла премьера, и все. То есть, грубо говоря, они готовы участвовать в этом только в какой-то очень ограниченной и закрытой форме. Вот, или в том случае, когда они будут уверены в собственной безопасности, или в собственном успехе. Вот чтобы был такой прям успех-успех, вот вообще, так сказать, да, чтобы можно было так вот это пройтись с развернутыми знаменами, как бы, да, и сказать, вот, как мы и сказали, мы этих русских там победили, или еще кого-нибудь там, все равно, да. Ну, условно говоря, как они там участвовали, их там подтянули там к участию в войне в Ираке, американцы когда-то, да, там там была бригада танковая, эти самые, какие-то там, Desert Reds, что ли, забыл, вот, которая там участвовала в этой иракской операции, да, ну, понятно, там, в общем, 90% гарантии успеха, ну, тогда можно и покататься. А что не покататься, так сказать, да? Вот. А в этих условиях там ситуации неохота. Да и просто-напросто, значит, вообще, как бы, ну, в нынешнее состояние британской армии не позволяет ей вести большие, рискованные, крупные, так сказать, крупномасштабные военные операции за пределами Великобритании. Вот, собственно, и все. Поэтому, говорю, там больше понтов и блефа, хотя, конечно, снижать бдительность нельзя, недооценивать ситуацию нельзя, там, потенциально они могут и так далее, и так далее. Но пока это, в общем-то, конечно, в основном вот, ну, растерянность и попытка как-то выработать что-то, какую-то общую позицию, а общая позиция не вырабатывается, и правильно, плана-то нет, как оно, собственно говоря, и было видно после саммита в Париже, который Макрон собирал, там, или не саммита, вот этого там встречи, да, и сейчас оно видно, там, как бы желающие есть теоретически, а практически, в общем, никто особо не рвется, вот, и потом надо тратить какие-то бешеные совершенно бабки на все это дело, как бы, да, вы, что вы, в итоге-то, вот вернемся к тому, о чем, как бы, вот мы говорили еще там в начале 22-го года, а что вы в итоге-то, какие бонусы в итоге Европа от всего этого получает? Вот скажите, как бы, да, вот британцы говорят, все желающие должны кинуться на Украину, там это, там тра-та-та, и что, и в итоге какой бонус? Ну, вот самый супер-пупер бонус, который только можно придумать, да, но это кусок Украины, находящийся там прозападным правительством, а разве это не так было до вот этого момента, разве, да, и что там такое, так сказать, должно произойти, что это самое, что настолько улучшит вот положение Европы, что просто вот обалдеть. То есть это такой переоцененный актив, на который очень много надо тратить денег, средств, и очень рискованно. Одно дело, знаете, было совершенно безопасно и спокойно присоединять, например, бывшие страны Варшавского договора. Там, да? Или даже те же три, значит, советские республики Прибалтики, когда Москва, так сказать, лапки кверху подняла, как бы, да, делать, что хотите. Вот, и праздновать победу. Это одно дело. А другое дело, как бы, реально воевать, причем, так сказать, рисковать, там, втягивание в Третью мировую войну. Это совсем другие ставки. Вот, так что, говорю, пока, при всем при том, что нельзя преуменьшать возможности Европы, но пока, мне кажется, они блефуют. Нет плана, нет абсолютной и точной, так сказать, такой стопроцентной консолидации, вот, и нет понимания того, что дальше делать, потому что они не понимают, что будет делать Америка. Вот, поэтому, на самом деле, главный план такой, я так понимаю, у них, это или скомпрометировать Трампа, или не мытьем-то катами спровоцировать, значит, его возврат Трампа к позиции, например, Байдена. Вот это самый идеальный план. Потому что все остальные планы, они для них чреваты, ну, разрушением вот этой конструкции, которую они выстраивали все последние годы.
Ну и, кстати, даже разорение Югославии прошло без серьезных каких-то ударов, потрясений для самой Европы. Да, Югославия, бывшая Югославия, серьезно там все было, для Европы было, ну так, со стороны посмотрели. Кстати, вот почему европейские лидеры не верили, что Трамп будет с таким рвением, тем более, выполнять свои обещания, может быть, у них... По правилу такому живут, что обещать не значит жениться. Вот нашел предвыборные лозунги того же Стармера, значит, обещал он умеренные перемены, не связанные с потрясениями. И главное было для него стимулирование экономического роста через увеличение строительства жилья и инфраструктурных проектов. Что мы видим, что-то из этого? Ничего.
Да, он наоборот говорит, надо больше денег Украине, больше денег Украине. Где он там? Он просто не уточнил, где он собирается жилье строить и инфраструктурные проекты проводить. Кстати говоря, не на Украине тоже, ничего они там не будут строить. В Грабоне все это видали, как бы, да. На самом деле, у них есть свои совершенно цели. Цели эти жестко связаны с противостоянием, историческим противостоянием с Россией, такой во многом даже иррациональным противостоянием, таким, так сказать, ну, за рамками здравого смысла. А чтобы там что-то строить на этой Украине, еще раз повторю, а кто, собственно, мешал им строить до этого? Если им так хотелось там что-то строить, ну, строили бы. Они же ничего там не строили. Что там за все эти годы независимости построили американцы или европейцы? Что? Что? Вот какие такие, так сказать, объекты промышленные построили на Украине за 30 с лишним лет западники? Никаких. Ответ не вообще, это не фигуральный ответ, это буквальный ответ. Никаких. Вся экономика Украины – это бывшая советская экономика, или там еще досоветская экономика, да, потому что, на самом деле, как промышленную базу, там тот же Донбасс, так сказать, закладывался еще дореволюционные времена и так далее, да. Все, больше там ничего нету. Вот спрашивается у этих замечательных, так сказать, западных друзей Украины, а чего вы 30 лет-то с лишним там ничего не строили? Ну, построили бы там такие, так сказать, эти самые, значит, предприятия бы или какие-нибудь там объекты, что все бы ахнули, мы бы здесь в Москве просто все локти бы изгрызли бы от зависти, а Украина уже жила бы как, в это, как на седьмом небе отчасти. Чего вы этого не сделали? Потому что нафиг им это не нужно. В Грабоне все это видали. Не будут они вот и сейчас, если что, не будут они там ничего строить. Не будут, как бы, да, потому что это не их цель вообще. А я вам, кстати говоря, даже больше могу сказать. А что, например, они построили в бывших странах Восточной Европы? Возьмем Литву, Латвию, Эстонию. Вот по поводу Литвы, Латвии, Эстонии могу сказать, ничего. Что, как бы, да, замечательный Евросоюз, так сказать, построил в Литве, Латвии, Эстонии? Демократию, скажут они. А что-нибудь с точки зрения там промышленных объектов, экономики? Ничего. Вот даже страны, которые они приняли в Евросоюз, ничего не построили. Хуже того...
Нарушили все советские счеты.
Возьмем другие, как бы, эти самые страны, скажем, там, предположим, Украина – это там пятый сорт, так сказать, да, не брак. Вот, а Прибалтика – третий сорт, ладно. Вот есть первосортные, как бы, так сказать, восточноевропейские страны, а там они что построили? Ну, вкладывали они деньги, вот больше всего вложили денег в Польшу. Это правда, да. В Польшу вложили больше, чем по плану Маршалла вложили в восстановление Европы, значит, после Второй мировой войны. Это правда. Ну, и сказать, что в Польше мы видим какое-то просто взрывное процветание, просто там вообще что-то такое. Но это было бы, мягко говоря, большим преувеличением. А во многих других странах, в той же, например, Венгрии, там позакрывали кучу предприятий. Позакрывали кучу предприятий, разрушили в ГДР. В ГДР, вот, которая воссоединилась с Германией, Восточной Германии, они из политических соображений закрыли огромное количество и обанкротили огромное количество предприятий, на которых там, не знаю, десятки, сотни тысяч людей работали. Вот и все. Сейчас они бросятся вам Украину восстанавливать. Это для дураков вообще. Это для конченых лохов, так сказать, которые вот там вот это бегали по Майдану и прочее. прочее. Ничего они там не будут восстанавливать. Гробони все видали. Хотели бы они что-то построить, да, построили. Это те же самые редкоземельные металлы. Вот, о, сейчас они, а год назад, а два, а хорошо, а три назад, а пять лет назад. Их там не было, что ли? Они сейчас только появились. Созрели. То есть, конечно, надо понимать, что в этом тоже много просто такой вот, ну, чисто политической болтовни.
Политической болтовни, но действительно поддержка киевского режима для Европы бонусов никаких не несет, по крайней мере, очевидных. Минусов все больше и больше, об этом буквально через секунду. Сейчас у нас небольшая пауза. Опять же, британское издание, но другое, Times, пугает обывателей европейских, что бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру. В статье отмечается, что на данный момент Украина лидер по импорту, то есть ввозу вооружения. Это может повлечь за собой огромные проблемы. После окончания войны Украина будет отправлять все это оружие, в том числе и западное, в Европу контрабандой, в Африку или на Ближний Восток. На Украине не существует закона, который регулирует оружие, пишет издание «Таймс». Вот, нет политики демобилизации, разоружения, интеграции ветеранов и так далее и тому подобное. На близлежащих Балканах есть легко доступные пути транзита в Западную Европу и приводят журналисты британские в пример бывшую Югославию, которая в начале 2000-х годов стала главным арсеналом оружия для всех преступников и террористов в Европе. Вот теперь такую судьбу, такую участь рисуют Украине.
Вообще с Украины, конечно, там перспективы ее, они такие мрачные. А вот сейчас, например, если предположить, что кто-то о чем-то договорится, хотя я пока, честно говоря, ну, настроен очень сдержанно по этому поводу, но тем не менее, да, на Украине что будет? На Украине будет политический кризис, это раз. Во-вторых, резко поднимется уровень преступности, это два, потому что, так сказать, в условиях, когда, ну, невозможно продекларировать какой-то там однозначной победы, вернутся эти люди, как бы, да, обозленные, как бы, да куда они двинутся? Они двинутся в криминал, в первую очередь, да. В-третьих, как бы огромное количество беспредела, вообще связанного с вооруженными группировками. То есть закона-то нет, по большому счету, да. Закона никакого нет, все законы нарушались, в том числе в течение всех этих трех лет войны, как бы, да, они постоянно нарушались и продолжают нарушаться там, в отношении тех же там, этих вот мобилизаций там, и всего остального. Вот. И плюс ко всему, достаточно открытые границы, вот, и огромное-огромное количество неучтенного оружия. Это, кстати, тоже привет вот всей этой западной помощи, потому что на самом деле она туда поступала, а так, чтобы за ней следить, там, контролировать, там, учитывать, этого никто не делал. Поэтому огромное количество оружия это огромный товар, это бешеные деньги. И, конечно, все это через криминальные схемы начнет выдавливаться из Украины, как бы в первую очередь. Куда? В первую очередь, в Европу, потому что это ближе всего. Еще куда? В зоны конфликтов. Да, вот Черноморская, так сказать, сделка, да, и все остальное. Да. Грузится это на суда, как бы отправляется, например, в Африку. Вот, ну, в Африку в первую очередь, да, в Африку, в Азию. Может, еще куда-то, да. Латинская Америка, наверное, далековато, а вот в Африку, в Азию, как бы в Африку в первую очередь. Сказать, запросто. Я думаю, что так оно и будет. Вот, так или иначе, как бы, да, рано или поздно. Порядка там не будет. Вот, вот эти все эти дурацкие мечтания, так сказать, про то, по процветанию и порядок, как бы, да, ну, это все не про Украину. Это надо вот просто вот эту ситуацию чувствовать, условно говоря, на уровне личного опыта. И вот, не будет там такого, чтобы там, типа, раз, там все, так сказать, там договорились, и дальше вот эта вот картиночка, да, потекли деньги из этой самой, из Европы, и вот там строят такие, так сказать, замки из стекла и бетона, как бы, счастливые украинцы, как бы, да, вот, разъезжают, так сказать, на киберсвиньях там, да, и вообще все там это очень здорово, как бы, да, и классно такое, так сказать, Украина, европейский, так сказать, коммунизм и капитализм, да, ну, все, это все для дураков, честное слово, вот не будет этого, будет бардак, будет рост криминала, будет торговля оружием, будет противостояние вооруженных группировок, так сказать, будет жесткая внутриполитическая борьба, вот так.
И кто же тогда поедет в свободную Украину?
Никто не поехал. А что, кто-то собирался ехать?
Все же говорят там на Украине, что власти, по крайней мере, что как только конфликт завершится, все, кто уехал, половина населения страны, ринутся обратно, значит, восстанавливать незалежную на западные деньги. Вот у них такое представление о будущем.
Не, ну такая штука. Если остановится мобилизация, если остановится война, то какое-то количество людей, конечно, вернется. Да, несомненно. Но опять же, они вернутся в ситуацию, так сказать, которой придется приспосабливаться тоже с точки зрения, так сказать, вот этого беспредела. Вот, собственно, и все. А больше никто не поедет. Но что касается какой-то там разработки вот этих металлов, там, земель, это, в принципе, возможно. Что там, выкопать какие-то огроменные карьеры, так сказать, и оттуда грунт вывозить? Вот, ну, это возможно, да, возможно. Да, и, может быть, там под охраной тоже частных этих самых военных компаний, там, какие-нибудь американские управляющие будут сидеть. Вот и все. Значит, хохлы будут делать, значит, свой профит на проценте. Да, заодно в Одесском порту будет какая-нибудь группировка. Вот Одесский порт, вообще, кто не знает, как бы Ильичевск, Одесса. Там же грузовой порт, это даже не Одесса, а Ильичевск в первую очередь, да. Вот, слушайте, там вот с начала 90-х, я вам просто говорю о том, что знаю, потому что я там бывал, как бы, да. С начала 90-х там образовалась, так сказать, мощнейшая ОПГ, вот, которая просто сидела, как бы, на этих перевозках. Она и сейчас сидит там, да. Вот там люди меняются, и она и будет сидеть. Там, может, одних убьют, другие придут, у кого там будет больше оружия, там, борзости и все. Они будут сидеть просто вот на этих вот, на деньгах, которые там связаны с таможкой, растаможкой, так сказать, загрузкой, погрузкой, отгрузкой, как бы, и прочее, прочее. Вот так оно и будет. Вот. И, кстати говоря, тот, кто думает, что так бы, раньше было не так, тот ошибается. Раньше было не так зверски, а сейчас будет зверски. Но было точно так же. Было точно так же.
По поводу украинцев, которые уехали и не собираются возвращаться, их оттуда будут постепенно вытеснять. Все-таки в той же Британии, уже упомянутой сегодня, вступают в силу новые правила, что если человек проживает на территории Великобритании, должен доказать, что там нигде ему ничего, никакая угроза, значит, ничто ему не угрожает. И в этой связи украинцы, пишет местная пресса, первые под ударом, и с ними уже начали расторгать договор аренды жилья, потому что считают, что вот сейчас их попросят с минуты на минуту, буквально с часу на час, со дня на день, вот мы останемся без арендаторов. Вот так в Британии миролюбивый, гостеприимные будут обращаться с украинскими переселенцами.
Это тоже, тут опять, тут не надо быть академиком, так сказать, для того, чтобы это самое, все это спрогнозировать, да, потому что, опять же, это чисто вот, ну, пропагандистская волна, так сказать, европейцы и украинцы лучшие друзья, как бы, да, братья навек, что называется, да, как в одной песне раньше пелось. Вот, это все просто чистая, как бы, политическая кампания, она краткосрочная, она закончится, потому что она не имеет под собой реальных исторических оснований. Это первое. Второе, как бы, да, что касается европейцев, все равно они, значит, чувствуют себя людьми первого сорта. А третье, ну, как деньги начнут заканчиваться, пособия там, да, вот это, все эти пособия и прочее-прочее, ну, и все, и привет, и вся привлекательность этих людей закончится, потому что все остальное – это чистое вранье про то, какие, так сказать, хорошие они, какие, так сказать, они ангелоподобные и тра-та-та-та-та, потому что это к действительности не имеет отношения. Поэтому рано или поздно Европа не просто их разлюбит. Как только вот это вот все закончится, ну, я надеюсь, что оно когда-нибудь закончится, так сказать, да, вот какие-то горизонты должны быть, да, то как только это все закончится, вот, начнут вылезать все эти неприятные моменты, и весь этот флёр, его перестанут просто субсидировать, да, и он будет как туман, так сказать, развеиваться. Кто-то закрепится, вот, а кому-то просто пинку под зад дадут, как бы, да, и все, и не будут на них тратить деньги, и дальше придется им, так сказать, где-то еще искать или куда-то возвращаться и так далее. И вот, и быстро эта любовь к украинцам может смениться ненавистью довольно быстро.
Ну, это отмечается уже во многих странах, взять ту же Польшу, соседнюю с Украиной, там уже очень злобно настроены к украинцам, и, я так понимаю, дожидается, когда все утихнет, мы их оттуда погоним.
Важный момент, вот тоже надо понимать, да, вот тоже, когда нам говорят, вот, вот там, кто братья, кто не братья, та-та-та-та, надо понимать простую вещь, это чисто на житейском уровне. Так как между русскими и украинцами на самом деле разницы, кроме политической, фактически никакой нету, да, по большому счету. Вот. Поэтому, как это ни странно, но в перспективе нам легче будет друг друга понять и где-то даже простить. Да? А вот что касается европейцев, их дружба с украинцами абсолютно выдуманная, она не имеет никаких реальных оснований. Поэтому она была раздута, как мыльный пузырь и лопнет в какой-то момент. Вот и все. Вот я думаю, что это совершенно неизбежно, вопрос только сроков.
Переговоры России и Соединенных Штатов, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, еще далеки до завершения, об этом сообщает источник агентства РИА Новости. Сейчас мы уходим на новости, продолжим через несколько минут. Идут сообщения, параллельные с консультациями в Эр-Рияде. РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции сообщает, что вероятное участие Анкары в переговорах по Черноморской инициативе прояснится после встречи делегации России и США в Эр-Рияде. Много уже таких мнений, что Эрдоган на время выпал из этого переговорного процесса по разрешению украинского кризиса. У него кризис внутри политические. Ширятся масштабы акции протеста, уже и курортные города затронули они, в Анталии прошли шествия, в Стамбуле стычки с полицией уже не редкость, вводятся ограничения со стороны турецких властей. Съезд оппозиционной партии избрал кандидатом арестованного, задержанного мэра Стамбула Имамоглу своим кандидатом на выборы 2028 года. Более того, оппозиционные партии требуют от Эрдогана провести досрочные президентские выборы. Ситуация непростая. Говорят, что Эрдоган выкрутится, но так или иначе крови ему попьют.
Ну, сначала насчет того, почему Турция немножко выпала из процессов, да, я думаю, это не только связано с внутриполитической обстановкой, но и с тем, что Эрдогану нечего предложить, да. Но есть целый ряд, так сказать, проблем, связанных с дееспособностью Турции в качестве посредника. Первое. Есть негативный опыт по Стамбульским соглашениям, раз, по зерновой сделке, два, ну и по ряду других моментов, связанных с посредничеством Турции, три. Да, то есть турки брались за дело, но на самом деле не выполняли.
Он же был гарантом и той самой Черноморской,
да,
инициативы.
Да, именно так, так сказать, да. Но не выполняли свои обязательства. Вот. Может быть, не могли выполнить, да, но если не могли, зачем было браться? Может быть, не хотели, может быть, и то, и другое. Это первое. Вторая, так сказать, ситуация связана с достаточно сложным положением в Закавказье, которое, конечно, я имею в виду армяно-азербайджанский конфликт, который на самом деле, ну, он вроде как карабахская, так сказать, автономия ликвидирована, но на самом деле напряженность между Арменией и Азербайджаном никуда не делась. Более того, она стала поводом для, ну, фактически переориентации Армении, так сказать, на Запад. Да, и это очевидно. Вот тут в Армении, кстати, назначили на 20, по-моему, 6-й год, на следующий год, референдум по изменению Конституции. Еще неизвестно, что они там, так сказать, себе понапишут, да. Вот Турция в этой ситуации сыграла, конечно, очень активную роль. Вот, и в перевооружении Азербайджана, и вообще во многих других вещах. Хотя, на мой взгляд, по-прежнему основная ответственность за эту ситуацию лежит на Пашиняне. Вот, и мне кажется, он вообще знал, что делать, и он к этому вел и с самого начала, как бы, да, к этой потере, как бы, до Карабаха фактически. Но, значит, тут тоже без турок здесь не обошлось. Это тоже всем достаточно очевидно. Третий момент – это, на самом деле, участие Турции в поддержке украинского государства, в том числе в военном плане. Я не знаю, как обстоит дело конкретно сейчас, но перед началом конфликта, в первую, так сказать, вот его, на первом его этапе, турки активно продавали оружие, значит, Украине. Вот, все помнят эти вот Байрактары там нашумевшие. Кстати говоря, эти Байрактары раскрутили как раз, беспилотники, как раз раскрутили на фоне армяно-азербайджанского конфликта. И вот азербайджанцы их активно использовали, вот говорили, вот Байрактары, это вообще, так сказать, такое дело, они там вообще, что хочешь, так сказать, сделают, и вот, а в качестве примера приводили как раз этот последний этап вот этого карабахского, так сказать, военного конфликта и прочее, прочее. И они поставляли их туда и говорили о том, что там создаются производства турецкие, так сказать, беспилотников. Я не знаю, там создано, не создано, но факт то, что, значит, рыльца тоже здесь в пушку. С другой стороны, да, тоже всем хорошо известно, что турки, как бы, да, немалую роль сыграли и в провале Башара Асада, вот, потому что то, что случилось не так давно на севере Сирии, конечно, без турецкого вмешательства не обошлось. Вот, влияние турок там было большое. Поэтому вот все вот эти вот, мне кажется, обстоятельства, они так вот охладили немножко, да, вот ситуацию в отношениях между Анкарой и Москвой, вот, ну, потому что Эрдоган хочет, так сказать, тоже везде, на всех стульях одновременно сидеть, как бы, и думаю, он думает, что он такой хитрый, что никто ничего не понимает, вот, да, все прекрасно понимают, вот, просто есть ситуация, при которой закрывают глаза, тоже по вполне себе понятным причинам, да, через Турцию, в том числе, как бы, и шли, и продолжают идти, насколько я понимаю, да, разного рода поставки, платежи и прочее, прочее, там, через третьи, пятые, десятые руки, там, в обход американских и европейских санкций. Это тоже факт, вот, и Турция играет в этом свою роль. Но и она вот компенсирует, как ей кажется, балансирует вот эти все минусы вот этими плюсами, хотя понятно, что на этих плюсах они ни хреново зарабатывают. Вот, то есть, да, там идет что-то, вот, через них в том числе, как бы, да, и через турецкие компании, как бы, да, но они на этом бабки свои делают, да, как и многие другие, между прочим, замечательные там постсоветские страны, да, через которые, как бы, да, многие там товары вот, в обход в кругаля идут. Поэтому, мне кажется, вот эти все обстоятельства, они в том числе сделали участие Эрдогана в украинском регулировании, ну, таким не очень однозначным. Это первое. Второе. Появился Трамп, и надобность в Эрдогане отпала. Вот, скажем, прям так откровенно, да? То есть тогда, когда мы видели единый фронт Европы и США против России, тут как бы Эрдоган тоже, значит, был кстати. А сейчас Эрдогану нечего предложить на фоне вот этих революционных совершенно, значит, движух, которые тут замутил Трамп. Чем они кончатся, мы не знаем, еще раз говорю, да? Может, вообще все это провалится в тартарары. Вот, но пока на фоне того, что изображает Трамп со своей администрацией, да, Эрдоган выглядит тускло. А что он может сказать, так сказать? А что он может предложить, да? Вот, ну, наверное, к черноморской сделке, там, к контролю за ней, там, если вдруг она там, да, как-то возобновится, что, опять же, вот к чему я так отношусь очень, так сказать, осторожно и неоднозначно, тем не менее, наверное, он там может играть какую-то роль, но они уже, как вы правильно заметили, Павел, да, они уже были одними из гарантов этой сделки, ну и куда делись все эти гарантии. Поэтому от этих вот дел, мне кажется, Эрдоган отодвинулся тоже не по своей воле, а просто в силу понятных обстоятельств, потому что надо было более принципиальную позицию занимать, а не вот это вот восточный базар, так сказать, с одной стороны, так сказать, с другой стороны, и тра-та-та-та-та. Вот, но одновременно с этим, да, обострилась внутриполитическая обстановка, значит, приближаются президентские выборы, вот, будет борьба, так сказать, за вот лидерство, вот, она будет достаточно жесткой, ну, и в этой жесткой борьбе мэра Стамбула, достаточно популярного, уже не в первый раз арестовывают, и надо сказать, что это вызвало довольно массовые протесты вот в этом самом крупном городе Турции, значит, который, так сказать, на самом деле когда-то назывался Константинополем, да, вот, это факт. И почему оппозиционная вот эта партия, так сказать, требует досрочных выборов, потому что сейчас Эрдоган не на пике, что называется, кстати говоря, проблема там связана в первую очередь с экономикой, потому что многие экономические реформы Эрдогана, они привели к большим проблемам, и вот девальвация лиры турецкой, так сказать, бешеная совершенно, да, ну и многие его там модели и эксперименты, они в итоге себя не оправдали, насколько можно понимать, вот, а на этом, естественно, раскручиваются там всякие оппозиционные кандидаты, и в первую очередь, вот, как объединенный лидер, вот этот вот мэр Стамбула, который вообще давно уже, на самом деле, является, насколько я понимаю, главным оппонентом Эрдогана, да, и у него с этим есть проблема. Раньше у нас любили говорить, что вот, так сказать, вот этот вот оппозиционный мэр Стамбула, он вот нехороший человек, потому что он ориентируется на американцев. А теперь вообще непонятно, хорошо это или плохо.
На кого он ориентируется.
Да. Непонятно, на кого он ориентируется, непонятно, хорошо ли это или плохо, потому что американцы стали какие-то чудные, как бы, да, вот, немножко, так сказать, не такие, какие были раньше, вот, а поэтому мы на эти вещи смотрим так, так сказать, а, ориентируется на американцев, ну, а что, почему бы и нет. Посмотрим. Но пока он арестован, это вызвало очень, ну, достаточно массовые волнения, там, очень жесткий разгон. Кстати говоря, там то, что вот кадры показывают, ну, они вообще не церемонятся абсолютно. Вот. Я так понимаю, что российская сторона, она никакой позиции вот внятной по этому поводу не высказывает. Вернее, как? Наша позиция, она такая. Мы вот имеем отношения с официальной властью Турции, а все остальное – это ее внутренние дела. А как там будет развиваться дальше, ну, посмотрим.
Да, такой оппозиционер с неясной политической ориентацией сейчас получается.
Да, я думаю, что он сам не знает о своей политической ориентации, он не понял. Раньше было проще, раньше можно было говорить, вот, так сказать, Эрдоган, он такой вот, значит, себе на уме, вот такой нео-султан, как бы, да, вот, нео-османизм там и все такое прочее, вот, а мы, значит, жестко ориентируемся, условно говоря, на глобалистскую либеральную Америку и все остальное. А теперь на кого ориентироваться, непонятно. Вообще все, кто ориентировался на Америку, сейчас в большом замешательстве. Я думаю, что и этот кандидат в том числе. Кстати, я не исключаю, что Эрдоган решил, что подходящий момент для того, чтобы его хлопнуть. Потому что, видимо, какие-то связи в Америке, которые тут раньше имел, они сейчас вот вместе с байденовской администрацией, как бы, да, они испарились. Да? А как Трамп к этому относится, вообще непонятно. Он, видимо, пока никак не относится. Может, ему вообще не до этого. Он там собирается там реформировать Госдеп и все остальное. Я думаю, что, вернее так, я не исключаю, что они вообще не определились еще с тем, а как относиться к Эрдогану, как относиться к предстоящим в Турции выборам. И, возможно, Эрдоган решил, что это вот, так сказать, неплохой момент, пока там это все там это вот не устоялось, взять и товарища, так сказать, как-то приконтрить, что называется.
Но, с другой стороны, призывы оппозиции к досрочным президентским выборам в Турции могут сыграть на руку самому Эрдогану, потому что Он уже третий срок. По конституции турецкой можно только два срока быть президентом страны, но в свое время Минюст Турции обнулил второй срок Эрдогана, был переход власти от парламентской к президентской форме правления. И сейчас есть мнение, что правящая партия, Народный альянс, может сама выступить с такой идеей досрочных выборов, тем самым обнулить еще раз срок Эрдогана. Сказать, ну он же не до конца досидел президентом.
Значит, просто. Да. Запросто. Это один из самых, я так понимаю, так сказать, вероятных сценариев, в том числе потому, что вообще вот, ну, опять же, понятно, что я никакой не специалист там по турецким раскладам, вот, но вот, скажем, нету на слуху никого, кто мог бы стать преемником Эрдогана. То есть вот таких харизматических, так сказать, деятелей, которые могли бы стать преемниками Эрдогана, их не видно, да, вот. А вот зато есть очень харизматический мэр Стамбула, вот, который прям так вот, он и моложе, и энергичнее, и прет, так сказать, как танк. Вот, они его сейчас арестовывают, так сказать, он на этом, мне кажется, только зарабатывает популярность там и все остальное. Поэтому я думаю, что, да, эрдогановская партия запросто может вот взять и там тот. Если они один срок обнулили, то создали прецедент, могут обнулить и еще один.
Да, вполне могут на это пойти. Но, как вы правильно заметили, сейчас, наверное, не на высоте рейтинга того самого Эрдогана, хотя может дожать ситуацию. К нашим новостям переходим. Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетных семей. Об этом сегодня говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей – одна из наших национальных целей, которые поставлены руководителем государства. Что включает в себя эта стратегия, что она предполагает? Расширение возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшение жилищных условий родителей, расширение практики использования гибкого графика, дистанционного, другого формата работы для беременных женщин, сотрудников с детьми, синхронизация работы детских садов с графиками работы родителей, укрепление репродуктивного здоровья, будут больше исследований проводить, повышение доступности медицинской помощи женщинам по месту жительства, вот, и психологическая поддержка женщин. Программа рассчитана до 2036 года, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, учитывала правительство особенности ситуации, которая сейчас сложилась в России, в частности, снижение количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте вплоть до 2046 года. Вот так.
Ну, посмотрим, будет ли это все, так сказать, работать. Надеюсь, что что-то работать будет. Но еще раз повторю, там свое, как бы, да, кто о чем, так сказать. Вот. А я о своем, скажем так, да, вот. На самом деле, без изменения отношения к деторождению и к семье, вот, без смещения обратно, вот, возврат, так сказать, в более нормальное русло отношения к традиционной семье, в принципе, вот, ну, многие материальные меры будут недостаточны. Они все нужны, все, что там вот вы сейчас вот прочитали, перечислили, все это хорошо, все правильно, так сказать, да, бумага составлена правильно, как бы, там, как говорил товарищ Сахов, да, вот, все это с одной стороны, как бы, оно с другой стороны, вот, если как бы убеждение в том, что вот да, я хочу, так сказать, там, выйти замуж или жениться, да, я хочу, чтобы у меня была семья, чтобы у меня были дети, так сказать, желательно не один. Если вот этого убеждения в голове не будет, плевать всем на все вот эти вот, так сказать, поддержки. Вот, но для тех, кому не плевать, конечно, это будет важно. Вот, а к этому всему я бы, вот просто, опять же, стратегия, да, ну, стратегия, она предусматривает всеобъемлющее воздействие, да, поэтому я бы, конечно, сюда включил бы культурную, информационную, так сказать, составляющую, там, которая бы изменяла или даже не изменяла, а возвращала бы в нормальное русло ценностной ориентации, как бы, да, что называется, подрастающего поколения. Вот. Ну, тут что-то тоже делается, да, вот я даже замечаю, так сказать, какие-то такие потуги, что-то делают, местами удачные, местами нет, но в целом я думаю, что будем двигаться, да, вот в этом направлении.
Еще одно направление – это технологический прорыв, в частности, проект документа есть, приводит его российская газета. Проект постановления правительства. Минэкономразвитие станет главным координатором технологической политики в России. Будет реализовываться технологическая политика в области средств производства, автоматизации, новых материалов в химии. транспортной мобильности, беспилотных авиационных систем, биоэкономики. Вот это, за это будет отвечать Минпромторг. Минсельхоз будет отвечать за реализацию технологической политики в области продовольственной безопасности, Минздрав в области современных технологий сбережения здоровья, Минэнерго – энергетические новые технологии, Минцифры – экономика данных, цифровая трансформация и так далее и тому подобное. Над всем этим, еще раз скажу, будет координатор основной Минэкономразвития. По этим направлениям идет работа, но и много еще вопросов.
Неожиданно. Да. Значит, цифровизацию будет Минцифры, так сказать, это самое, это здравоохранение Минздрав.
Да.
Неожиданно решение.
Минэнерго еще вы не обратили.
Энергетику будет Минэнерго, так сказать, курировать. Да, интересный подход, так сказать. Я поддерживаю. Вот. Короче, чтобы энергетикой занималась Минэнерго и прочее. Что касается Минэкономразвития, ну, надеюсь, что Минэкономразвитие сделало выводы, да, правильные из всего того, что мы вот за последние годы пережили, да, с точки зрения санкций, которые на нас наложили, с точки зрения той, скажем честно, ловушки, в которую мы попали, когда мы десятилетиями развивали, так сказать, нашу экономику с опорой на импорт, да, и тут вдруг раз, вот неожиданно, кто бы мог подумать, никто не думал, так сказать, и вот опять, да, сказать, никогда такого не было, и вдруг опять, как говорил Черномырдин, точнее, ему это приписывают, да, вот, и мы уперлись в ситуацию, когда нам перекрыли этот самый импорт, в итоге мы теперь вынуждены за бешеные бабки, так сказать, окольными путями, вот, значит, что-то там перекупая, перепродавая, там, все это сюда привозить. Я очень надеюсь, что они сделали из этого вывода, потому что и раньше Минэкономразвитие за это же самое отвечало. Вот, но почему-то раньше у них был другой взгляд на вещи, и люди, в общем-то, те же самые, которые там и были, как бы, да, но я очень надеюсь, что действительно, знаете, ну, опыт приходит с годами. Вот. Ну и вот, наконец-то какой-то опыт пришел. А опыт очень простой, да. Развивайте свое настолько, насколько это возможно. Естественно, мы не можем всего делать. Вот, выращивать, так сказать, бананы, как бы мы не можем, да. И это самое...
Как можем уже?
Можем
уже. Где-то, по-моему, в Ростовской области будут строить теплицы для выращивания бананов.
Бананохоз, так сказать. Банановый совхоз. Имени. Ну ладно, я не буду дальше. Мой веселый нрав, так сказать, еще из молодости. В молодости оставшийся. Это самое... Три банана. Как бы это самое, мы не можем сделать совсем всего-всего, но надо к этому стремиться. Стремиться не в ущерб качеству, но стремиться. Я, честно говоря, думаю, что вот все вот эти вот бредни из 90-х про международное разделение труда, про необходимость международной кооперации и прочее-прочее, так сказать, про бесконечный поиск иностранных инвестиций, которые только и могут стать гарантами, как бы, до развития. Вот все это, да, должно работать только на одно. Или уйти совсем или работать только на одно? На то, чтобы здесь у нас разрабатывали, внедряли и производили. А еще лучше, как бы, да, чтобы потом, так сказать, экспортировали. И если уж привлекать эти инвестиции, да, то вопрос в том, что они должны делать, эти инвестиции здесь. Они должны тоже создавать здесь производство. Сначала там перевозить, так сказать, потом как бы, да, как это любят сейчас говорить, локализовать, как бы, да, а потом на этой базе создавать свое собственное производство. И ничего такого в этом зазорного нету. Собственно, на этом вот выросла вся нынешняя знаменитая китайская экономика. Все китайское экономическое чудо выросло как раз ровно вот на этом, да, на том, что сначала покупали, потом, значит, собирали, а потом стали производить сами. Да теперь вот все те, кто когда-то продавал, уже стонут и говорят, елки-палки, мы так зависим от китайцев, что мы не знаем даже, куда и деваться.
Кстати, тут Минтруда со своим прогнозом по поводу востребованности тех или иных специальностей прогнозирует, что к 2029 году наибольший спрос по числу сотрудников покажет отрасль оказания персональных услуг. Самый большой спад ожидается в торговле и государственном управлении. Персональные услуги – широкий достаточно спектр.
Это что такое?
Ну, наверное, там, парикмахеры, да, вот, может быть, персональный менеджер в банке тоже сейчас очень модная услуга, вот, там что-то у вас, как, какие-то деньги есть на счету, тут же к вам прикрепляют персонального менеджера, чтобы вы эти деньги с умом, не выводя из этого банка, не потратили, вот так. В целом, достаточно печально для торговли,
С торговлей я не очень понимаю, что они имеют в виду под торговлей, потому что торговля на самом деле все больше и больше. Вопрос только в том, что, видимо, имеется в виду розничная торговля, сети магазинов там, и все такое прочее, которая, конечно, сейчас жесточайшая конкуренция как бы с доставками, со всеми этими, вот, этими компаниями известными, которые там занимаются доставкой, как бы, да, и прочее-прочее. Действительно, местами это удобно. Местами, кстати, не очень удобно, но местами действительно удобнее, чем вот эти все магазины, в которые надо ехать, и так далее, и так далее. Да, у них вот эта проблема. Да, я думаю, что они в жесткой конкуренции именно с этим находятся. Кстати говоря, под это дело там и следующая будет проблема, она и сейчас уже есть, насколько я понимаю, это сдача в аренду торговых площадей. Потому что вот это сворачивание розничной торговли, оно приведет к одному, что огромное количество вот этих торговых центров, они станут бестолковыми, бессмысленными, которые строились, снося заводы, между прочим, в том числе, да, под торговые площади, а теперь некому их арендовать, потому что никому это не нужно. Вот, ну, что делать, да, не знаю, надо, так сказать, им думать о чем-то. То есть, сама-то торговля никуда не денется, да, ее объемы будут расти. Вопрос в том, сколько там будет занято людей и каких именно людей, да, каких именно людей. Ну, хорошо, пусть они ищут себя в каких-то других отраслях. Опять же, для меня все равно приоритетом, вот я считаю, приоритетом надо считать, значит, развитие собственного производства. Вот и все. Вот, вот это вот прям вот как это самое, просто вот самая главная, так сказать, точка любой стратегии. Так, сяк, так или иначе, а там уже, что касается торговли. Что касается торговли, ну, покажет, так сказать, эта самая ситуация, развитие ситуации, так сказать. Сможет вот эта вот магазинная торговля побороть, а то вот все эти доставки не сможет. Доставки там тоже масса своих, так сказать, проблем есть.
Про персональные услуги говорят, пишут некоторые эксперты, в том числе это курьеров касается на самокатах, что этот рынок будет в том числе расширяться. Но, опять же, все это пока прогнозы Минтруда. Сейчас мы уходим на новости. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. Еще одно исследование касается травли детей, в том числе в школах, на улице и в соцсетях. По поводу соцсетей россияне назвали главной причиной вот такой травли или, по-другому, кибербуллинга нехватку воспитания. Об этом пишет сегодня «Парламентская газета». Так считают 6 из 10 опрошенных. Каждый пятый россиянин полагает, что вот эта травля в мессенджерах, в соцсетях – одна из ключевых угроз для детей в интернете. Большинство предлагают привлекать родителей, зачинщиков такой травли к совместной работе по снижению агрессии в интернете. Вот некая такая совместная работа среди опрошенных считается нормальной практикой. А по поводу травли детей в школах и на улице давал свои комментарии руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Он сказал, что эта проблема связана прежде всего с поведением взрослых, потому что вот такой буллинг появляется там, где взрослые это позволяют делать. В общем, во всем виноваты взрослые опять.
Ну, это понятно. Да, конечно, взрослые во всем виноваты, потому что все равно дети, конечно, берут пример со взрослых, это ясно. Еще раз подчеркну, да, вот это вот англоязычные термины всегда скрывают реальный смысл. У нас так вот устоялось все эти англоязычные, так сказать, вот всякие инговые окончания и прочее-прочее, они как бы скрывают реальный смысл, вроде как ничего себе, да, буллинг, шмуллинг, ну и что. А вот травля, русское слово, которое как раз, мне кажется, эмоционально в том числе раскрывает все отвратительное содержание вот самого этого явления, да. Именно травля. Потому что на самом деле травят зверя. Вот, а когда так относятся к человеку, как к животному, как бы, это ну, настолько гадко, настолько отвратительно, что именно вот этим словом и должно называться, да? Это так просто, так сказать, да, значит, между прочим. Вот, что касается воспитания, ну да, наверное, можно сказать, что да, нехватка воспитания и прочее-прочее, но вообще, само по себе это явление, оно же сюда пришло вот в таком виде субкультуры из западных сетей. Это же достаточно распространенная проблема в Штатах, в Европе, и с проникновением сюда через интернет, в том числе вот их практик всяких разных, да, информационных, оно и здесь поселилось. Ну, понятно, что какие-то издевательства над, там, в подростковой среде, они были всегда, но вот характер массовой субкультуры это приобрело именно вот на примере, значит, того, что происходит там, в Штатах и Европе, да, как, собственно, массовое насилие в школах, так сказать, расстрелы и все остальное, как бы, да, не у нас это появилось. Вот, связано это, на мой взгляд, и здесь в том числе, да, и касается это и детей, и взрослых, связано это с, вообще с содержанием современной массовой культуры как таковой. Культ насилия, культ насилия, причем беспредельного, абсолютно неограниченного никакими рамками, так сказать, чести, благородства, слова, да, рамками какого-то приличия. Культ насилия, который решает все проблемы. Это, собственно, центральная тема во всех, так сказать, явлениях современной массовой культуры. Ну, в первую очередь, кинематографе, да, это первое. Значит, культ жестокости как таковой, крови, значит, изображение всевозможных, так сказать, безобразий и прочее-прочее, но это, этим переполнена современная массовая культура. Ну, а сюда же как бы разврат и абсолютная, значит, относительность любых нравственных понятий, в том числе и издевательство над всеми теми, кто, ну, пытается быть хорошим и добрым в этом мире, да, потому что на самом деле, знаете, самое сложное в этом мире – это быть просто добрым человеком. Вот каким-нибудь, так сказать, там, героям этих самых репортажей, там, это вот, или каких-нибудь там, значит, не знаю, там, статей в журналах как раз несложно быть. Вот. Несложно быть тем, кто, значит, бьет другим людям морды и так далее, и так далее. Несложно быть знаменитым преступником. Сложнее всего в этой жизни быть добрым человеком. Вот. А это вообще, как бы, да, в современной массовой культуре, в принципе, не приветствуется. Просто добрый человек не может быть героем. Вот. Потому что как? Почему? Потому что он, так сказать, да, пытается по-другому себя вести в этой жизни. Вот, собственно, и все. Это одна из проблем. А за этим и воспитание. Потому что кто воспитывает сегодняшнего молодого человека или девушку? Его воспитывают не родители и не школа никакая. Его воспитывает массовая культура. То, что он видит на экране, то, что он, так сказать, получает через интернет, через телефон, значит, в кинотеатрах и прочее, прочее, прочее. Вот они и есть главные воспитатели. Поэтому здесь есть над чем задуматься с точки зрения там, содержания информационного там, потока, значит, культурного, так сказать, кода, что называется, да, там, преподавания в школах и так далее. Это очень сложная проблема. Вот. Можно назвать это недостатком воспитания. Можно назвать. Но без опять возврата, знаете, как какого-то там такого кодекса чести, да, и каких-то нравственных ценностей, да, без этического какого-то такого, так сказать, кодекса, да, вы ничего здесь не добьетесь. Можно говорить, ну, слушай, там, Петя, Вася, так сказать, да, вот это нехорошо ты делаешь, да, но это ни о чем. Это ни о чем. А что такое хорошо, что такое плохо? Вот я смотрел фильм вот вчера, так сказать, вот там герой, который мне очень понравился, он взял, так сказать, и башку оторвал, как бы, да, просто за косой взгляд. Вот, мне понравилось. Вот и все. Что вы на это ему скажете? Ну, Петя, это нехорошо так башку отрывать, так сказать. Да, почему нехорошо? А зачем вы тогда показываете мне этот фильм, где вот это происходит? И так далее, и так далее. Вот это в целом проблема деградации того, что можно назвать общественной нравственностью и этикой. И она происходит лавинообразно, в первую очередь, под давлением западной массовой культуры, которой наша массовая культура в полной мере подражает. По крайней мере, до недавнего времени она просто была калькой, и сейчас она остается калькой. Посмотрите, как бы, да, вот на все современное, так сказать, содержание это просто калька. Это просто калька, где они там, ну, поменяли название объектов, имена, а в общем и целом, как бы, это иногда просто тупо франшиза, как бы, да, с этих самых западных сериалов и все остальное.
То есть нужен новый Тимур со своей командой, тем более, что есть примеры в волонтерской жизни современной.
В нашей истории и в нашей культуре такое огромное количество, так сказать, правильных примеров и моделей поведения, да, значит, я не знаю, с испокон века, что называется, да, и наша проблема в том, что мы все это в какой-то момент признали устаревшим, бессмысленным и даже каким-то, так сказать, неэффективным, а переняли самые вульгарные, самые, так сказать, примитивные, самые, на мой взгляд, такие, так сказать, античеловеческие, как бы, штампы современной массовой культуры, или самые развратные, там, все равно, так сказать, да, и так далее. И вот считаем, что вот это и есть ориентир. А, кстати говоря, каков критерий оценки этого ориентира? Очень простой. Вот недавно тут был с одним, так сказать, кинорежиссером скандал. Очень простой, критерий простой, так сказать, зарабатывание денег. Вот почему вы считаете, что вот это вот модно и прогрессивно, а вот это вот устаревшее, как бы, и неинтересно? Потому что на этом можно зарабатывать деньги здесь и сейчас. Это тоже вопрос ценностей. Если зарабатывать деньги, экономика – это самое главное, тогда, как бы, собственно говоря, какие вопросы-то? Вот это мне позволяет зарабатывать деньги быстрее. Или, значит, шутки ниже пояса, или откровенный разврат, как бы, или смакование насилия. Я на этом зарабатываю деньги очень быстро, как бы, да, эффективно. А если, как бы, какие-то другие критерии, вы нам расскажите про них. Вот недавно мы делали эту передачу «Традиция», да, так сказать, как раз на эти темы с нашим актером Гуськовым, да, вот он и говорит, как бы, да, вот на мои, так сказать, претензии насчет того, а как же вот там, типа, роль художника и все такое прочее. Вот он фактически сказал, там, вы художников не идеализируете, да, вы поставьте как конкретные критерии, да, пусть будет госзаказ, и вам художники будут делать то, что будет однозначно обозначено государством как госзаказ. Вот, вот такие дела.
Но есть же и удачные примеры, и в современном российском кинематографии, вот совсем недавно фильм про сказочного героя проходил, и денег много собрал, чуть ли не рекорд, да, и действительно был интересный фильм. Просто действительно нужно, наверное, больше...
Ну, есть больше... Да, я согласен, есть удачные примеры, а есть система. Вот пока удачные примеры не сложатся в систему, так сказать, да, они будут оставаться удачными примерами.
Виноваты все, и родители, и общество в целом. Воспитывать надо начинать с себя. Это уже комментарии наших слушателей. И железобетонное замечание. В Советском Союзе травли в интернете не было,
пишет наш слушатель. Да, круто. Я вам больше того скажу. В Советском Союзе и компьютеров-то было немного. Да. Вот. И так далее, и так далее.
Но уверяли, кстати, парторганы, что и секса не было в Советском Союзе.
А он таки был. Вот. Это я вам авторитетно заявляю. Вот. Что касается интернета, да, не было интернета, не было и травли. Вот. Появился интернет, появилась и травля. Травля, как таковая, все равно была. Вот. Понятно, просто еще раз говорю, там, таких масштабов, как сейчас, она не приобретала в связи с отсутствием такого масс-культового, так сказать, да, давления на мозги. Вот. А насчет травли, в принципе, ну, вспомните этот вот знаменитый фильм «Чучело», где, так сказать, Никулин и Арбака это, да. Вот. Ну, он, в принципе, вполне себе правдивый. Вот. Бывали случаи похуже, тоже могу, так сказать, на опыте собственного там детства и юношества сказать, бывали случаи похуже, чем то, что там в этой «Чучеле» было изображено. Поэтому есть такая штука, что касается подростков, да, мир подростков, он вообще как бы, ну, вот такой слегка звериный, это однозначно, его надо очень серьезно с ним им заниматься, но просто нынешние технологические средства и массовая культура как образец для поведения сделали это явление массовым, вот в чем проблема. То есть сделать так, чтобы вообще в этом мире не было зла, такого никогда не было, нет и не будет. Там, по каким причинам, там можно долго там, это самое спорить или объяснять и так далее, и так далее. Вопрос здесь в соотношении. Вопрос, что является приветствуемой моделью поведения, а что нет. И это задается в том числе штампами массовой культуры. Вот и все. А от этого и массовость распространения.
Кстати, фильм «Чучело» после просмотра на уроках разбирали. Мол, вот как так? У нас есть такое классе. Нет, у нас такого нет, хотя все это, естественно, было. Комментарии такие: церкви отстроили, молодежь туда не ходит, приобщать к православной вере надо, иначе молодежь нашу у нас отнимут. Что будем делать в будущем, задается вопрос слушатель.
Ну, я лично делаю, что могу. И тот, кто знает, как бы, да, он в курсе. Вот он у меня каждый день на телеканале «Спас», соответственно, там, передача, как бы, здесь, что могу, говорю там. Поэтому кому эти вопросы? Что будем делать, как бы, да, задавайте эти вопросы себе. И, кстати, я могу сказать тоже, потому что знаю вопрос внутри, сказать, что молодежь совсем не ходит, это тоже, знаете, какие-то штампы, вот, знаете, молодежь туда не ходит, вот и нет, есть молодежные организации, вот, просто они не такие крикливые, как бы, да, и о себе, как бы, так вот не заявляют, как, например, какие-нибудь блогеры или какие-нибудь глупые девочки, которые там цветы пожирают, так сказать, как животные, так сказать, это, вот и все, надо понимать, что кто о себе заявляет, вот, кто орёт на каждом шагу, а кто нет. Вот, поэтому здесь тоже такая штука, соотношение. Вовсе нет, есть молодежная организация, как бы, да, есть и молодежь, и все такое прочее. Я могу сказать, вот по работе фонда, например, огромное количество подразделений, воюющих, так сказать, сейчас на СВО, которые взяли себе имена православных святых, вот, и воюют под знаменем, так сказать, православным и так далее, и так далее. И это огромное явление. Просто об этом, значит, мало говорят. Я помню, в феврале, так сказать, 23-го года как раз ездили прям непосредственно на линию боевого соприкосновения, там, в 2 километрах, вот оно за холмом там гремело, и мы как раз подразделению, которое должно уходить было на штурмовку, вот привезли там помощь, и в том числе вот у нас там, так сказать, вместе с батюшкой с одним, так сказать, у нас там было вот эти шевроны с Христом, значит, Спасителем, вы бы видели, как их расхватали за одну секунду. Да, люди, которые шли вот непосредственно в бой, как их расхватали, как говорили спасибо, хотя спасибо я им должен был говорить, а не они мне, вот. И в том числе их хватали, в том числе и люди, ну, на мой взгляд, так сказать, неправославного вероисповедания, в том числе. Так что это все одно дело, то, что происходит вот, значит, там в интернете и прочее, другое дело, что происходит в жизни, это не всегда видно.
Дети по своей натуре очень жестокие, они еще многого не понимают. Ну, поэтому и отсылают к взрослым, чтобы взрослые воспитывали.
Одна из проблем, как раз, знаете, здесь в чем связана? В том числе с тем, что вот внедрились такие тоже, кстати говоря, ну вот уж не знаю, как хотите, но это правда, да, пришедшие из Запада практики воспитания, в которых как бы ребенок находится в центре. Вот ему не надо как бы перечить, его нельзя наказывать, ему надо потакать, так сказать, да, вот он всегда прав. Слушайте, ну, на мой взгляд, это однозначно калечащая ребенка система воспитания. Вот, потому что она обнуляет житейский опыт. Вот, условно говоря, как бы, да, взрослый от ребенка, в том числе, чем отличается? Тем, что у него есть опыт, тем, что он может опытом поделиться. А чтобы он эффективно им делился, как бы, да, необходимо где-то применять как бы, и убеждения, а может быть, даже и такое, так сказать, ограниченное насилие. А если вы, например, вам, условно говоря, там 40, так сказать, а вашему ребенку, там, ну, я не знаю, сколько там, ну, 10, там, не знаю, ну, сколько угодно, так сказать, и вы с ним пытаетесь быть на равных. Да, здесь надо понимать, что в чем-то в искренности общения можно быть на равных, а вот в авторитете, который как бы базируется на опыте, на равных быть нельзя. Иначе он будет думать, что его сопливый, так сказать, нос, как бы, он равен вашему опыту, и у вас нет такого опыта, который вам позволяет быть для него авторитетом. Воспитание начинается тогда, когда ребенок признает вас своим авторитетом, когда он вас слушает. А если вы делаете вид, что вы такой же, как и он вас слушать не будет, на каком основании? В чем, собственно говоря, на чем базируется ваш авторитет? А авторитет всегда базируется на знании и опыте, который приобретается с годами. А огромное количество вот этих вот, на мой взгляд, совершенно калечащих систем воспитания, где вокруг этого ребенка носятся, как это сказать, да, хороводом, да, и это самое, и ни в чем ему не отказывают, ни в чем не возражают, во всем потакают, как бы, да, не наказывают и так далее. Она на самом деле калечит этого ребенка. Он начинает думать, что, собственно говоря, вы взрослые, на самом деле, ничего вообще такого, никаким таким знанием и опытом, которое позволяет вам, значит, воспитывать, не обладаете. И хуже того, он или она такие молодые, здоровые, гибкие, а вы уже старые, у вас вот здесь болит, там болит. Чего вас слушать-то? У вас скоро, как бы это, как говорил Остап Бендер, ну что, дед, пора в наш советский колумбарий, как бы, да? Вот, собственно, и все. А это вот, между прочим, тоже как бы занесло оттуда все. Давайте все, у нас сейчас все будет по-новому, как бы очень модно. Но это первое. А второе, конечно, это вот эта малодетность. Когда, условно говоря, один ребенок, хотите не хотите, а у него там папа-мама раз, так сказать, два дедушки, два бабушки два, вот, и вот все вокруг него хороводы
дяди,
водят.
Дяди, тети еще.
Да, дяди, тети, и вот они хороводы и водят вокруг него. Нас скушает, так сказать, конфетку, значит, маленький. А маленький потом вырастает в большого хама, и все. Ну, как одна из причин.
Ну, тезис тоже от слушателя. Просто идешь по улице, толпа матерящихся малолеток. Как это остановить мимо идущему человеку? Действительно, сейчас опасно вот к таким каким-то толпам подходить, делать замечания, потому что есть примеры, в том числе в интернете выложенные, когда эта толпа налетала и сбивала взрослых крепких мужиков.
А это разложение традиционной системы ценностей, разложение иерархии. Понимаете? Тоже следствие, так сказать, да, того, что назывался демократия. Она, оказывается, значит, вы не имеете права сделать замечание, не имеете права, так сказать, применить какую-то ограниченную силу. Как же? На вас же тут же подадут суд и прочее, прочее. Все, значит, себе на уме. Все очень умные стали. Вот, ну, огребайте. Хотели как бы свободы? Получите. Хотели демократии? Получите. Вот и все. А, вот, поэтому, я не знаю, я считаю, что здесь очень большая задача стоит, так сказать, возвращение каким-то здравым, в здравых рамках к системе традиционной иерархии. Понимаете, ее когда-то внедряли тоже люди, достаточно молодые, которым казалось тоже от их бездумия, что они молодыми будут вечно. А вот они стали старыми, а вот они стали, так сказать, уже немощными. Вот. А та молодежь, которую они считали своим долгом воспитать в духе свободы, плюет на них, как бы, да, вот, и это ни во что не ставит. Вот, если хотите, как бы, это такая вот очень злая ирония судьбы. Не как там в комедийном фильме, как бы, а как во вполне себе, значит, реальной жизни. Поэтому без этого уважения, понимаете, к старшим, без иерархии, общество разваливается, оно атомизируется. И еще раз повторю, вот опять же, ну, хотите, не хотите, но это реально вот такая бездумное перенимание вот самых неправильных, самых, так сказать, плохих западных практик, которые, кстати говоря, у нас многие тоже вот, ну, просто не понимают. Вот им кажется, они из каких-то фильмов научились там этих самых, что вот, вот у них там так. А даже у них там не совсем так, как вот во многом стало у нас.
Мы вот говорили несколько минут назад про утвержденную в правительстве стратегию по реализации семейной демографической политики аж до 2036 года. А вот эти слова, вот эти наставления, их возможно как-то интегрировать в некую стратегию? Уважение к взрослым, чтобы как-то развивать и так далее и тому подобное. Либо это...
Их возможно интегрировать, если эти слова до кого-то доходят. Я вот лично сильно сомневаюсь, что нас вот кто-нибудь из обывателей, сидящих за рулем, слушает. Ну, может быть, специальные люди, которые там отфильтровывают на предмет, так сказать, каких-то нарушений закона там, да, или которым надо вовремя куда-нибудь стукануть, как бы, да. Вот эти люди, наверное, тоже слушают по работе. А так, в общем, я очень сильно сомневаюсь, что вот кто-то, так сказать, знаете, кто-то слышит и слушает кто-то, значит, кроме, условно говоря, тех, кто там за рулем сейчас едет куда-то, вот, и попал на нашу волну, вот, или в интернете там тоже, так сказать, сидит и прочее, прочее. А как это сделать? Очень просто. Еще вот как раз о том, о чем я говорил, как бы, да, это изменение культурной и информационной повестки в обществе. Это изменение, так сказать, госзаказа на творческие произведения творческих, так сказать, коллективов, на книги, театральные постановки, фильмы там, да. Это воспитательный процесс, изменение воспитательного процесса, возврат авторитета учителя в школе. Вот эти вещи. Причем, когда говорят, что это все это ерунда, нет, друзья мои, это никакая не ерунда, потому что на самом деле это впрямую будет сказываться на криминальной обстановке на улицах, это впрямую будет сказано, так сказать, на эффективности управления производствами и любыми бизнес-процессами, потому что если человека не научили выполнять, так сказать, распоряжение старших, если не учили, значит, эту иерархию уважать, он и работать нормально не сможет. Понимаете, он не сможет нормально работать, потому что он не умеет, в принципе, подчиняться, не умеет, в принципе, выполнять команды, не умеет, в принципе, так сказать, да, проявлять уважение и так далее. Он придет на работу и будет тоже, значит, всем хамить и так далее. В итоге, как бы, тоже ни ему не будет от этого хорошо, ни другим. Вот. А все это выльется вот, в напряжение в социуме.
Взгляд со стороны, в данном случае из Бельгии, наш слушатель пишет, орут, скандалят, дерутся в медиа, в основном бездари, которые ничего другого не умеют. На сегодня все. До свидания.